Глава 8. Катрина Брат сидела, положив ноги на стол и прижимая ухом к плечу трубку телефона. Гуннар Хаген поставил ее на ожидание. Ее пальцы бегали по клавиатуре. Она знала, что за ее спиной, за окном, Берген купается в лучах солнца. Улицы, мокрые после дождя, который начался утром, а закончился 10 минут назад, сверкают. И по присущей Бергену закономерности скоро снова начнет моросить. Но в данную минуту вовсю сияло солнце, и Катрина Брат надеялась, что Гуннар Хаген скоро завершит другой телефонный разговор и возобновит прерванную беседу с ней. Она просто хотела передать добытую информацию и убраться из управления полиции Бергена, выйти на свежий атлантический воздух, который пах намного лучше того, что сейчас вдыхал ее бывший начальник, сидя в своем кабинете на востоке столицы. А потом Хаген выдохнул с взволнованным криком.
«Как это нам еще не разрешили его допросить? Он вышел из комы или нет? Да, я понимаю, что он слаб, но... Что?»
Катрина надеялась, что информация, которую она добыла за последние дни, значительно улучшит отвратительное настроение Хагена. Она перелистала бумаги, просто чтобы перепроверить то, что она уже знала.
«Мне насрать, что там говорит его адвокат!» — прорычал Хаген. «И мне насрать, что говорит главврач! Я хочу, чтобы его допросили немедленно!»
Катрина брат услышала, как он со всего размаха швырнул трубку стационарного телефона и, наконец, вернулся к разговору с ней.
«Так что там?» — спросила она.
«Ничего!»
— ответил Хаген.
«Это он?»
— поинтересовалась она. Хаген вздохнул.
«Да, это он. Он выходит из комы, но они накачивают его лекарствами и говорят, что мы должны подождать еще минимум 2 дня, прежде чем сможем поговорить с ним».
«Разве плохо, что они так осторожничают?»
«Нет, конечно. Но, как ты знаешь, нам здесь скоро потребуются какие-нибудь результаты. Это дело об убийствах полицейских нас доконает».
2 дня ведь ничего не решат».
«Знаю, знаю. Но должен же я был рявкнуть на них. Это одно из преимуществ, ради которых люди работают на износ, чтобы стать начальником. Так ведь?»
На этот вопрос у Катрины брат ответа не было. Она никогда не хотела быть начальником. И даже если бы хотела, она догадывалась, что полицейский, прошедший лечение в психиатрическом отделении, вряд ли мог попасть в начало очереди из тех, кто собирался поделить между собой кабинеты больших начальников. Ее диагноз эволюционировал от маниакально-депрессивного психоза к пограничному состоянию, потом к биполярному расстройству и, в конце концов, к здорово. По крайней мере, до тех пор, пока она принимает свои маленькие розовые таблетки, помогающие ей держаться на плаву. Пусть тебе ругают использование медикаментов в психиатрии сколько угодно, но Катрине лекарства дали новую лучшую жизнь. Правда, она замечала, что начальник особенно пристально приглядывает за ней и что на нее не возлагают больше оперативной работы, чем необходимо. Но это нормально. Ей нравилось сидеть в своем тесном кабинете с мощным компьютером, паролем и эксклюзивным доступом к поисковикам, о которых не знали даже полицейские. Искать, путешествовать по сети, находить, выслеживать людей, судя по всему, исчезнувших с лица земли, видеть связи там, где другие видят только случайности. Именно на этом специализировалась Катрина Брат. Она не раз выручала Крипос и отдел по расследованию убийств в Осло, поэтому окружающим приходилось мириться с тем, что с ними работает женщина, у которой приступ психоза может случиться в любой момент. Waiting to happen.
«Ты сказала, что у тебя есть что-то для меня?»
«Последние недели у нас в отделе было спокойно, и я изучала те убийства полицейских».
«Твой начальник из Бергенского управления попросил тебя?»
«Нет-нет. Я подумала, что лучше заниматься этим делом, чем блуждать по порносайтам или раскладывать пасьянсы».
«Я весь внимание».
Катрина слышала, что Хаген старается казаться благожелательным, но с трудом скрывает бессилие. Наверняка ему досадно постоянно надеяться и постоянно разочаровываться, чем он занимался на протяжении последних месяцев.
«Я просмотрела сведения в поисках лиц, каким-либо образом фигурировавших в обоих первоначальных убийствах, в Маридалине и в Тривоне.
— Спасибо большое, Катрина, но мы их тоже искали, можно сказать, вдоль и поперек.
— Знаю, но я работаю немного иначе, понимаете?
Тяжелый вздох. — Продолжай.
— Я заметила, что те два дела расследовали разные группы. Только два криминалиста и три следователя участвовали в обоих расследованиях. И никто из этих пятерых не мог точно знать, кого допрашивали в рамках этих дел. А поскольку ни одно из дел не было раскрыто, у них истек срок давности, а объем у них колоссальный.
Колоссально, это точно. И, конечно, правда, что никто не может упомнить всего, что произошло в ходе расследования. Но все, кого допрашивали, естественно, занесены в регистр уголовных преступлений.
— Вот именно, — сказала Катрина.
— Что именно?
— Когда человека доставляют на допрос со стороны, его регистрируют, а протокол допроса архивируют в материалах дела, по которому его допрашивали. Но иногда случаются накладки. Например, если допрашиваемый уже находится в тюрьме, с ним неформально беседуют прямо в камере, и его не регистрируют, поскольку он уже зарегистрирован.
Но материалы допроса все равно архивируются вместе с делом?
Обычно да. Но не в том случае, если это допрос по совершенно другому делу, по которому человек является главным подозреваемым, а убийство в Маридалине только упоминается в ходе допроса, так сказать, с прицелом на будущее. Тогда весь протокол допроса будет заархивирован вместе с материалами первого дела, а любые поиски по имени не свяжут этого допрашиваемого с другим делом.
— Интересно. И ты обнаружила?
— Человека, которого допрашивали в качестве главного подозреваемого в изнасиловании Волосуни, пока он отбывал срок за нанесение телесных повреждений и попытку изнасилования несовершеннолетней в отеле в Утте. Во время допроса его спрашивали об убийстве в Маридалине, но впоследствии протокол был заархивирован в деле о попытке изнасилования в Утте. Интересно то, что этого же человека потом допрашивали в связи с убийством в Тривоне, и тогда уже вызывали обычным способом.
И в голосе Хагена впервые появились признаки заинтересованности.
«У него было алиби на время всех трех преступлений», — сказала Катрина и скорее почувствовала, чем услышала, как выходит воздух из воздушного шарика, который она надула для Хагена.
«Вот как! Должен ли я выслушать еще какую-нибудь веселую бергенскую историю?»
«Есть еще кое-что», — ответила Катрина.
«У меня встреча через...»
Я проверила алиби допрашиваемого. Оно было одинаковым во всех трех случаях. Свидетель, подтвердивший, что он был дома. Свидетелем этим выступала молодая женщина, и в то время ее показания сочли надежными. У полиции на нее ничего не было, она никак не была связана с подозреваемым. Они просто жили в одном доме. Но если проследить за ней дальше во времени, открываются любопытные вещи.
Например?
Например, растраты, торговля наркотиками и подделка документов. И если внимательно прочитать протоколы ее последующих допросов, в них всегда повторяется одно и то же. Угадайте, что?
Лжесвидетельство.
К сожалению, к этому редко прибегают, чтобы пролить новый свет на старые дела. По крайней мере, на такие старые и запутанные дела, как Маридалин и Тривон.
Но черт побери, как зовут эту дамочку? В голос Хагена вернулось оживление.
Ирия Якобсон.
У тебя есть ее адрес?
Да. Ее можно найти в регистре преступлений, в регистре населения и в парочке других регистров.
Черт, ее надо немедленно вызвать и допросить.
Таких, как, например, регистр пропавших без вести.
Осло надолго замолчал. Катрине хотелось совершить долгую прогулку, спуститься к рыбацким лодкам на набережной Брюген, купить пакет голов трески, поехать домой в свою квартиру на Мёрнприс, не спеша приготовить обед и посмотреть сериал «Во все тяжкие», когда, по ее прикидкам, снова начнется дождь. —
Хорошо, — ответил Хаген. — Но ты, во всяком случае, дала нам ниточку. — Как зовут парня?
— Валентин Ярцин.
И где он находится?
— Вот именно, — произнесла Катрина, повторяясь. Пальцы ее скользили по клавиатуре.